Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
15 часов и 7 минут в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы» и «Дневной разворот». И сначала программа «Персонально ваш». Архан Джемаль, журналист в нашей студии. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Добрый день. Начать, наверное, следует с того, что произошло в Петербурге. Это одна из самых крупных тем, ну, не только последней недели, думаю, еще многих месяцев. С вашей точки зрения, почему это произошло? Вроде мы на подступах давно уже должны были всех террористов удерживать. Недаром же воюем и даже жизни солдат там теряем.
Знаете, такой у вас странный вопрос, почему это произошло. Я вот вчера так отслеживал такую официальную реакцию на это событие, которое транслируется через там, да, телеканалы, там, да, то есть все различные ток-шоу, как бы. Угу. Срез общества разных форматов, он как бы указывает на то, как нужно на это реагировать и как это интерпретировать. Меня поразило, что вообще такой общий тренд – это какие мы молодцы. Мы отлично сплотились, там, да, мы отлично помогали себе друг другу во время
взрыва. Где такая реакция?
Везде, везде. То есть это там транслировалась такая позиция и через какие-то ток-шоу на ТВЦ, и через какие-то ток-шоу на НТВ. То есть мы как бы помогали, мы не взвинчивали цены на такси, вообще мы как бы очень хорошо самоорганизовались. Машинист вообще молодец. Пожарная служба МЧС на 5 баллов. Мы все должны сейчас вот сплотиться. У террористов ничего не вышло. Это все благодаря тому, что наши ВКС добивают гадину, которая там бьется в агонии.
Но это обычная манипуляция.
И в этот момент у меня родилась такая мысль. Наверное, сейчас вот нужно сказать спасибо этому киргизскому парню, который дал нам повод вот так вот гордиться собой. Там, да, на самом деле произошла совершенно ужасная вещь. Я абсолютно уверен, что она ужасная не с этической точки зрения, она ужасная по политическим последствиям. Там, да? И я сейчас думаю, что в АП идет такое нервическое обсуждение, договариваются, как это представить. Потому что, конечно, минимальные издержки это, если допустить, что это террорист-одиночка. Да?
Но уже всплыло, во что многие не верят.
Кстати. Уже всплыла тема, что это была некая сеть, что какой-то ИГИШ там сдал эту сеть.
А вчера и премьер Медведев сказал, что явно этот человек не один.
Что мы отключили какие-то телефоны, поэтому второй мешок там с взрывчаткой не взорвался. Там, да? То есть уже нельзя сказать, что это одиночка. Уже как бы прозвучало там, да, то есть человек, вернувшийся с Сирии, там, сдал сеть. То есть, если это исламская государство, это просто катастрофа, потому что удар исламского государства по крупнейшим центрам России это, собственно, то, что должно было произойти давно и в большем объеме, что предотвращали спецслужбы, там, да, они действительно там наизнанку выворачивались, чтобы предотвратить это. Судя по всему, там они действительно как бы работали на пределе, и все отследить не удастся. Но у этого теракта там, да, важный политический смысл. А именно, в 2014 году Россия ввязалась в сирийскую войну, тут же получила как бы сбитый самолет над Синаем. Закрыли Египет как туристическое направление. Мол, ну, ладно, там Синай, там за граница. А вот сидите здесь и в Крыму, и тут уж мы вас защитим. И вот не защитили. И вот за вторжение в Сирию начинают кровью платить люди, которые находятся здесь. Власть при этом требует от всех остальных выживших сплотиться вокруг себя, принявшего решение влезть именно в эту самую войну. То есть нас достали там, где власть, значит, гарантировала как бы по такому устному негласному договору безопасность. Да? По крайней мере, в данной ситуации. Тут непонятно, за что мы платим. Дивиденды от сирийской войны далеко не всем очевидны. И тут есть еще один очень важный момент. Этот теракт совершенно не похож на другие теракты.
Почему? Да?
Потому что в нем видна аналитическая подготовка. То есть люди подгадывали появление Путина в Санкт-Петербурге. Для этого нужно уметь уже не просто наварить гексогена, там, да, перемешать там пудру с селитрой. Там, да? Для этого уже нужно там пошерстить сайты, в том числе правительственные, следить за распорядком, там, да? Следить не для сообщений там, о изменениях. То есть это уже аналитическое сопровождение.
Я, кстати, могу сказать,
прости, что... так ли это сложно? Вот, узнать, что Владимир Путин...
Это определенный уровень сознания человека. Там, да? Это говорит о неком качестве подготовителя.
Да? Я вам могу здесь добавить, что поездки президента не анонсируются сильно заранее.
Нет, я проанализировал этот вопрос примерно за месяц. Примерно за месяц до этого события появилась некоторая информация о том, что он может находиться в этот период там, в Питере. Там есть дополнительная косвенная информация, там, например, дата заседания этого фронта известна.
Ну и за несколько дней до этого сказали, что Путин с Лукашенко будет тоже в
Петербурге. Путин с Лукашенко, то есть тут нужна уже некая аналитическая работа, а не просто навыки химика.
Просто официальное точное подтверждение, что Путин собирается, оно идет, как правило, за день, за два. Вот это анонсирование публикуется, да, публичное становится за день, за два, не ранее.
То есть мы видим, что аналитическая работа велась. Да, то есть это уже как бы серьезная подготовка. Да? И вот сейчас вот этот вот удар пропущен. Это не недоработка спецслужб. Это политические последствия, там, да, которые наступили.
А почему вы думаете, что это не спонтанное решение, принятое вот в этот день, что сделаем теракт сегодня? Может быть, они готовили его на какое-нибудь другое событие, там, на празднество? Там,
не да, знаю. Я могу, можно допустить все, что угодно. Но когда были известные крымские события, когда произошел крымский аншлюс, и начались последствия, начались санкции, начались политические проблемы, то отряды российских чиновников, Краснодарский губернатор, там, по-моему, был Рогозин, даже как-то Медведев на эту тему высказался, и общий тренд их мысли заключался в том, что вы должны нести наравне с нами ответственность за крымские последствия. Один из этих господ, так знаете, даже выразился, ну, вы же радовались, что Крым наш. Все, теперь как бы все, за базар все вместе отвечать будем. Да? Вот я жду. Вот Крым наш, это вот неочевидные плюсы на самом деле. Там, да? Несмотря на приращивание территории, это неочевидные плюсы, принятые не всем народом. Но всем вдруг оказались должны за это расплатиться. Ладно, это экономическая цена, это просто деньги. Вот сейчас вот я жду, когда будет произнесено, вы должны расплачиваться вместе с нами за наши решения. Но на этот раз мы уже платим не деньгами, мы уже платим кровью.
Скажите, пожалуйста, вы, когда говорите о том, что Россия влезла в Сирию, там ведь два момента очень крупных. Россия влезла в Сирию, где формально воюет ИГИЛ, и Россия влезла в Сирию, вмешалась во внутренние сирийские процессы. Теракты, с вашей точки зрения, это чьих рук дело? Тех, кто недоволен тем, что Россия вмешалась во внутрисирийские процессы, или это ИГИЛ, с которым Россия вполне официально воюет в Сирии?
Я не знаю, кто произвел этот теракт. Я могу допустить, что это представитель ИГИЛ. Я могу предположить, что это самообразовавшаяся ячейка. Там, да, то есть, энтузиастов-единомышленников. Я могу допустить даже, что это один психопат. Правда, тогда мне совершенно непонятно, откуда взялась вот эта вот утечка сети, которая находилась под контролем, но недостаточным, и что отключением телефона пресекли второй взрыв, вот не совсем укладывается это в модель одиночки. Там, да? Но если это ИГИЛ, это как бы тотальное поражение. Там, да? То есть это Путин начинает за свою войну, а это была его война, заставляет расплачиваться людей, которые с ним не решали и с ним не договаривались.
Просто в вопросе войны с ИГИЛ общественное мнение всегда будет поддерживать эту войну. И российское, и американское, и европейское. Потому что ИГИЛ представляет угрозу всему цивилизованному миру. И с ним нужно воевать.
Вы знаете, цивилизованного мира время от времени возникают угрозы. И всякий раз, когда у цивилизованного мира возникают угрозы, картина примерно одна и та же. Она совершенно неизменна. Это могут быть протестанты, которые там, британские протестанты, которые сносят голову, значит, своему паписту-королю. Все это собралось страшным террором. Там, да? В конце следующего столетия, я напоминаю вам, либералы, самые что ни на есть либералы, устроили фантастический террор в Европе. Там, да? То есть, это Великая Французская революция, победа республиканской идеи пришла через страшный террор. Там, да? Страшный террор был в 17-м году. Там, да? Мы находимся на пороге такого большого исторического катаклизма. Там, да? В этот момент всегда бывает террор, это неизбежность. Но в данном случае политическое руководство должно отвечать за то количество этого террора, которое на наши головы выливаются. Там, да?
А какими вам видятся, Архан, теперь политические последствия? Чаще всего сейчас говорят некое такое завинчивание гаек внутри, какие-то новые антитеррористические инициативы.
Смертная казнь очередной раз звучит.
Ну, вы понимаете, смертная казнь – это ведь для обывателя, для успокоения обывателя. Видите, мы вас защищаем, мы смертную казнь ввели. Вы правда полагаете, что террорист, да, уходя в террор, там, да, уже не умер. Этот человек уже считает себя мертвым. Там, да? Даже если он не взрывник, а просто находится в терроре, есть статистика жизни этих людей. Она очень короткая. В массе своей они не переживают года после ухода в активную деятельность. Это смертники. Они знают, что дома их семей сожгут, что их родственников запытают. Они все это знают. Чем вы хотите их еще испугать?
А как тогда с ними бороться?
Ну, борьба известна. То есть, в данном случае, либо ты участвуешь в этом большом историческом катаклизме, да? Как активный его участник.
Какая есть возможность участвовать в этом процессе, как активный участник?
Ну, вот, например, как Россия. Там, да? Россия сейчас вот выступила на там, стороне охраны старого мира порядка.
Ну, то есть, выбрала путь уничтожения терроризма.
Да, вы выбрала путь войны с исламским государством в частности. Uh-huh. Там, да? Значит, можно как бы так вступить там, в эту войну. Можно остаться в стороне и в этом не участвовать. Итог не изменится.
Итог в каком смысле?
Все равно вот будут как теракты? Шуаны не восстают, как шуаны вот не сохраняют монархизм, все равно, значит, Людовика декапитируют, и начинается республика.
А теракт в Петербурге – это не повод уйти из Сирии? Вообще, есть ли какие-то события?
А поздно. А все уже поздно. Там, да? То есть, сейчас даже не нужно, не станет вопрос о том, мы принимаем вот это вот решение, которое могло бы минимизировать, или не принимаем. Это реакция на то, что мы сделали, мы это уже сделали, мы это уже не отзовем. То есть, если мы уйдем от оттуда, теракты не прекратят.
Угу. Еще один важный момент. Все-таки, если действительно согласиться с основной версией о том, что тот, кто устроил теракт, выходит из Киргизии, это как бы достаточно далеко от Сирии, процессов, которые там происходят. И это, наверное, говорит о том, что ячейки ИГИЛ, ну, или террористические ячейки, пока мы не знаем, ИГИЛ не брал вроде на себя ответственность еще, находятся даже вовсе не там, где мы держим свои военные арсеналы.
А мы как раз сталкиваемся с тем, во что как бы Владимир Владимирович не мог совершенно поверить некогда, что ИГИЛ – это идея. Это идея, которая может отмобилизовывать людей там, да, где угодно, даже не имея как бы вот коннекта с управляющими центрами. Там, да, он может не иметь связи, а просто действовать в неком тренде так, как он его
понимает. Никакой территориальной привязки.
Взял, записал там присягу Аль-Багдади, выложил ее в YouTube, пошел, взорвался. Все. Точка.
А почему вы так уверены, что ИГИЛ – это именно идея? Мне так кажется, если смотреть на то, что там происходит, что это некое образование вне закона, и где любые авантюристы могут получить то, чего они хотят, потому что этот закон не соблюдается. Да? Угу. Они могут разбогатеть, они могут насиловать женщин, они могут убивать людей, и многих тянет ведь именно эта возможность безнаказанно совершать самые страшные вещи, которые они хотят совершить. Почему это именно идея?
Мне ваша точка зрения глубоко понятна. Потому что вы вот своего рода Рачковский, да, который вот говорит, знаете, я не понимаю, что такое в этих эсерах, там, какая у них такая вот идея. Это просто негодяи, которые нюхают кокаин, пьянствуют, развратничают и время от времени убивают нас, хороших, добропорядочных граждан. Там, да? То есть, мне ваша точка зрения, ваша позиция совершенно ясна, однако люди, которые глядят на те события с несколько иных колоколен, нежели Рачковский, понимают, что все-таки идея была, хотя, наверное, там, господин Блюмкин нюхал кокаин, там, да, развратничал и пьянствовал.
Нет,
да,
может быть, идея была у конкретных людей, у тех, кто организовывал, ну, а всегда же...
То есть, у Савенкова идеи не было, по-вашему?
Нет, нет, там, нет,
да?
Нет.
Он
нет,
просто взрывал всех для удовольствия.
Нет, ну, Савенков как раз-таки был очень достаточно идейный человек и, кстати, вполне мог ориентироваться и в государственника, и сотрудничать с государством, мы знаем, и так далее. Но это же все обрастает массой людей, которые приходят туда вообще непонятно зачем. Кто-то потому, что беглый преступник, да? Кто-то потому, что ну, да, у него нет возможности легальной жизни.
Идея, она, настоящая идея, она и обладает вот этими вот страшными для безыдейного пространства качествами. Она может отмобилизовывать кого угодно, там, да, чиновников, уголовников, романтиков, там, кого угодно. Я встречал боевиков, там, да, которые, у которых в прошлом была служба в государственных структурах, и они на тот момент уже были связаны с подполью. То есть, он в костюмчике днем приходит на работу где-нибудь там в Дагестане, подписывает там бумажки о там, выделении асфальта там, для ремонта где-нибудь там, да? А вечером он снимает костюмчик, берет ствол и идет валить ментов. Это не уголовники.
Идейные люди, вы хотите сказать?
Я говорю, что на самом деле идея, она мобилизует всех.
Нет, и уголовников,
нет
уголовников.
Категорий, которые сказали, что я не подвластен этому. Знаете, Варвара Караулова не была уголовницей, не была каким-то скверным, плохим
членом общества. Но она и не стала террористом.
Но влюбилась она в ИГИШа, а не в опера ФСБ.
Ну, не по идейным же соображениям.
Она, да, любите девочки простых романтиков, это не идейное соображение.
Ну, это любовь. Кто знает, почему? Она же из-за идеи слабо.
Да, но не в ФСБшников влюбилась она, а в ИГИШа.
Это правда. Еще раз. Сердцу не прикажешь. Сердце скажу не я прикажешь, пошлую
да,
вещь.
Сердце, да, сердце не прикажешь.
Скажите, а есть ли вероятность того, что вот мы знаем, что после того, что случилось в Петербурге, Владимир Путин там организует совещание спецслужб СНГ, да, то есть ли вероятность того, что Россия будет все-таки проводить какую-то военную операцию в странах, таких как Киргизия, Казахстан, Узбекистан, где мы там
видели? Паренек-то, который взорвался, он 6 лет не был в Киргизии, он был гражданином этой страны. Он ребенком, подростком, там, да, был перевезен сюда, там, в 16 лет он получил это гражданство, там, да, и в принципе говорит, что это вот не наше, это чужое, оно там родилось, там, да, это довольно странно. Там, да. Он жил в этой среде, и он относился, он сообщался, соотносился с этой средой так, как эта среда ему диктовала. Он ее ненавидел.
Еще один вопрос, как вам кажется, вообще пронести, пусть самодельные, но бомбы в метро сегодня, кажется уже совершенным нонсенсом, да?
Какая проблема?
Потому что, ну, нам же говорят о ультрасовременных системах безопасности,
подождите, которые выделялись там стоят миллиарды. Рамочки, которых я вот обхожу обычно беспрепятственно, просто из брезгливости, я не хочу проходить под этими рамочками. Там, да? Но если ты пройдешь, никакой проблемы. Я могу вам предложить провести журналистский эксперимент. Зачем? Поезжайте, значит, вот сейчас вот в обычный магазин, где продаются такие металлические пневматические пистолеты. Они абсолютно легальны, выглядят абсолютно как настоящие, сделаны из железа. Купите себе такой пистолет, положите его как бы в карман и вернитесь домой с этой купленной игрушкой, которая как настоящая, да, на метро. И посмотрите, задержат вас вот сейчас, вот после теракта. Вычислят, что в метро зашел человек с пистолетом, по всей видимости, иностранного производства. Или нет?
Ваша вероятность какая?
Ну, у меня такая игрушка есть, я иногда езжу там в парк на метро.
Сами проводите,
да, да, да. То есть для меня в ответ...
Ну, получается, вот эти вот...
А вас задерживали?
Ни разу. Меры безопасности, рамки, это все чушь.
Это чушь собачья, это освоенные, значит, два... по-моему, миллиарда рублей, как я слышал. Там, да, может больше, может меньше, врать не буду, точно не знаю. И за эти деньги, в принципе, общество получило ответ. Да вот не боись, а вас беспокоит.
Я из ваших слов понял, что наши спецслужбы после Сирии стали перенапрягаться. Слишком большой был объем всякой информации, связанной с потенциальными терактами. А не получится ли сейчас, что будут... влиты какие-то еще большие деньги в ФСБ.
Знаете,
еще больше полномочий,
и знаете, все это на нас. Мы вступили в войну. Там, да? Поэтому давайте рассуждать военными категориями. Там, да? Организация ПВО гарантирует себе, там, да, что бомб упадет на город меньше, чем могло бы. Но она не гарантирует, что ни одна бомба на него не упадет. Что-нибудь да случится. Все проконтролировать, абсолютно все, невозможно. Там, да? В общем-то, меня, так, если честно, там, да, результаты ФСБ, которые на себе я ощущал, то есть не происходит ничего. Ну, на Кавказе, в зоне там, традиционной войны, там, да, где, по сути дела, это партизанская война, а не огонь и терроризм. Там, да, там что-то там как кипело, так кипит. А здесь, вот за пределами, ничего не происходит. Хотя, казалось бы, ну, еши точно должны как бы стремиться к этому. Да? То есть, они-то как раз работали, может быть, там, со своей, с точки зрения там, своей эффективности, неплохо. Там, да? Это политический вопрос. Там, да? Если бы мы понимали, что эти люди умерли за то-то и за то-то, и все за это получат то-то, то-то и то-то. Там, да? И их потомки и родственники в том числе. А что мы получим? Рукопожатость господина Путина, господином Обамой, Трампом, Меркель, что-то еще?
У нас полтора минуты до новостей. Что вы думаете о заявлениях конспирологов, которые связывают теракт и выборы 2018 года?
Первое.
Вспоминаю рязанские учения.
Я, во-первых, не смахиваю эту идею, значит, с, вот, как бы, с актуальности, там, да, но исключительно потому, что к режиму есть вопросы хотя бы относительно тех же рязанских учений. Вот мы как бы так, с тех пор уже там около 20 лет недоумеваем, там, да, как такое могло произойти. Поэтому как бы в этическом содержании вот власти, которая там не взорвется, там, не проведет фальшивого теракта, потому что это нельзя, у нас есть сомнения. Но есть рациональные резоны. Издержки от этого теракта столь высоки, там, да, что бонусы, а именно отсылая к нему, можно завинтить гайки, все запретить, как бы Навального законопатить, там, ну и так далее. Они очень малы, они истаивают. То есть совершенно очевидно, что больше от этого абсолютного вреда, чем польза. Там, да? Поэтому эту версию я, может быть, и не отметаю, сумасшедших хватает там тоже. Но она не является как бы для меня вот такой уж основной точно.
Архан Джумаль в эфире «Эхо Москвы». Мы продолжим через 5 минут.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Продолжается эфир «Эхо Москвы», 15.35, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин в студии. Прежде чем вернемся к беседе с Арханом Джемалем, хочу слушателей попросить. У нас будет тема после 16 часов, связанная с митингами антитеррористическими, которые власти собираются организовать в разных городах России на этих выходных. И была публикация «Коммерсанта» на этот счет. Утверждалось, что бюджетников будут сгонять на эти мероприятия. Так вот, если вы, вас уже на эти мероприятия как-то заставляют приходить, если у вас в вашей компании, на вашем предприятии есть ли какие-то сигналы того, что будет использован административный ресурс для того, чтобы увеличить численность подобной акции, напишите нам, пожалуйста, на смс +7 985 970 45 45. Ну, просто важно, на самом деле, понимать, каков масштаб этой ситуации. операция, а может быть коммерсант ошибся. Может быть, у нас, например, с Соломиным искаженное представление насчет того, что всюду может власть только сгонять. Может быть, люди вполне искренне ходят на эти мероприятия. Архан Джемаль в студии «Эхо Москвы». Сирия и химическая атака на Идлиб.
Идлиб,
да, прошу прощения. Где нам искать правдивую информацию насчет того, что произошло? У нас, как всегда, противоречивые оценки. Одни обвиняют других, то Россия говорит, что склады разбомбили с химическим оружием, которое готовили террористы. Правозащитники показывают на правительство Асада, на российские истребители.
Где здесь правда? Ну, сойдитесь на том, что было применено химическое оружие. Да? То есть, одна сторона, каждая из сторон обвиняет другую.
Люди погибли. И все.
Ну, вообще, при применении химического оружия люди гибли.
Вот у вас очень хорошо получается раскладывать на то, кто получает от этого больше бонусов. Вот если допустить, что есть три страны. Это российская авиация, которая, наверное, не знаю, применяет химическое оружие, вообще нет, это запрещено, правильно?
Я, честно говоря, думаю, что российская авиация, если захочет применить химическое оружие, ей найдется кому поручить.
Вот тогда две стороны сокращаем. Есть сторона Асада и есть сторона террористов. Кто получает от этой атаки больше бонусов, с вашей точки зрения?
Честно говоря, не знаю. Там, да, не знаю, кто получает больше бонусов. Там, да. На самом деле, и если как бы смотреть ущерб от этого, там, да, то он репутационный. Там, да. И террористы, и Асад находятся в том месте, где заботиться о своем репутационном положении бессмысленно. Там, да? Если Асад перестанет, значит, использовать химическое оружие, не будет использовать, ему лучше относиться уже не станут. Он как бы не станет более легальным и так далее. Относительно его оппонентов, там, по сути дела, сейчас ситуация такая же. Там, да? То есть,
и тем нечего терять.
И терять ни тем, ни другим нечего. Что касается тактического успеха, там, да, то есть, естественно, это больше в интересах атакующей стороны Асада. Ну, там, наверное, много чего нужно знать, хотя бы розу ветров посмотреть.
То есть, эта история, получается, приближает какую-то развязку всего этого сирийского конфликта?
Просто идет война за, значит, определенную территорию, и повстанцы обороняют эту территорию.
Но параллельно ведь идут и мирные переговоры, которые можно испортить окончательно этими действиями, тактическим успехом для достижения военных целей. А можно, может быть, выиграть что-то больше.
Да, вот мирные переговоры, это к ним отношение очень сложное. Там, да? С одной стороны, для повстанцев мирные переговоры – это, ну, собственно, переговоры о досрочной сдаче, там, да, типа на милость победителя, и тогда вот вас там, может быть, даже не сильно там по шапке вам дадут. Там, да. А с другой стороны, для самого Асада эти переговоры неизбежно кончаются расчленением Сирии.
Совсем недавно еще, позволю себе спросить, был очень такой странный инцидент с участием израильских истребителей, которые, судя по всему, атаковали некий ливанский конвой в Сирии, на территории Сирии, из-за чего было очень большое возмущение со стороны сирийского руководства, Россия, по-моему, тоже возмущалась. А с другой стороны, иранский президент едет в Россию. Идет какая-то, не знаю, простите за это слово, движуха, которую мы, видимо, мало понимаем.
Простите, а возмущалась-то Россия чем?
Тем, что на территории... Я сейчас не буду вам говорить, что Россия говорила, потому что я точно не помню. Я посмотрю цитату и вам скажу.
Вы просто не очень понятно, чем они возмущались. Да? То есть, они считали, что Израиль не должен там летать?
Ну, на территории Сирии, по-моему, легально присутствует только российская сторона, потому что приглашена
правительство Сирии. То есть, они возмущались действиями Израиля?
Я вам сейчас уточню. Давайте я про российскую реакцию не буду говорить, но Сирия возмущалась точно. Сирийское правительство
возмущалось. Ну, у них что, ПВО нет?
Они пообещали сбивать.
Ну,
нет.
Пообещал и женился, есть некоторая разница там, да?
Что происходит-то в итоге? Иранский президент был здесь. Это какая-то новая часть игры вокруг Сирии? С участием Израиля, Ирана в этой части?
Я не понял, вот в чем интрига здесь. Но он был здесь. Россия и Иран являются партнерами. Причем российско-иранское партнерство, российско-иранское партнерство, оно выходит за рамки, собственно, сирийской проблематики. Там, да? Там некоторое партнерство у России с Ираном было и до сирийской войны. Там, да? Это же очевидно. Фактически Россия в какой-то момент выступала в виде такого, ну, как бы назначенного адвоката Ирана. Там, да? То есть не то, что Иран сам выбрал вот Россию, но вот России позволялось как бы заступаться, какие-то там отдушинки там давать ему, когда там были особо жесткие санкции. Там, да? С другой стороны, там Россия очень четко в свое время там делала, вставала по стойке смирно, когда мировое сообщество требовало надавить на нее, на Иран. Но в любом случае эти отношения за рамками сирийской проблемы уже существовали.
А если применительно к ситуации в Сирии, как это партнерство России и Ирана влияет?
Ну, совершенно же очевидно, что это две страны, которые действовали совместно в интересах Асада. То есть вопрос-то в чем?
Нет, ну все, я получил ответ, ты удовлетворен. Сотрудничество
ну,
России
приехал
и Ирана,
да. Они, там, да, то есть в страну, которая расширяет сотрудничество с его страной. Ну, и что?
Мне интересно, как это... Ну, вы же много чего знаете о том, что происходит в Сирии. Вы же нам рассказывали о том, что Сирию, возможно, будут делить, да? Потому что сферы влияния, во всяком случае, уже разные.
Ну,
Рака занимаются
нет,
американцы
там, да,
и
вы
Турция.
Как бы вышибите американские базы, или они российские? Или эти базы, они будут под административным управлением Асада? Как это будет? Да? То есть я не вижу вариантов сохранения.
А вот вчера, кстати Сирии. Говоря, американский представитель, по-моему, Госдепартамента, сказал, что они выступают за то, чтобы Ракка оставалась под контролем местного населения, угу. Но в рамках единой Сирии. Это не когнитивный диссонанс,
это называется... Нет, почему? Вспомните, что, допустим, Абхазия и Южная Осетия с 91 по 2008 год там были независимыми самоуправляемыми пространствами в рамках Грузии с точки зрения всех внешних наблюдателей. Там, да, Россия изменила свою точку зрения на это только после 2008 года. То есть 17 лет это было именно так.
Угу. Давайте проблема? Перейдем тогда к другой теме.
Журналист Архан Джемалев в эфире «Москва». Я слушателям напомню. Объясните, пожалуйста, про Чечню и вот эту вот историю с геями. Я не понимаю. Для мусульман на самом деле... Тот факт, что человек является геем, это вот что-то из ряда вон выходящее, и далее то, о чем говорит «Новая газета», что убийство чести, это абсолютно
неприемлемо. Я абсолютно не готов полемизировать с «Новой газетой» даже в тех моментах, когда, значит, я не согласен с тем, что пишут и авторы. У меня к этому изданию чрезвычайно сентиментальное отношение. Что касается шариатской точки зрения на вопрос геев, то я могу это, собственно, рассказать, большого секрета нет. То есть гомосексуализм – это абсолютно репрессируемое там, да, явление, там, да, которое не подлежит никакой легализации.
Вплоть до убийств?
В никаких формах, вплоть до смертных казней. Есть единственный ограничитель этого тренда. Это точно такое же шариатское ограничение на соглядатайство. Да? То есть, да, то есть, есть вещи запрещенные, но проводить некую такую полицейщину, то есть, потворствовать соглядатайству, там, шпионажу друг за другом, ради, да, в том числе ради вычисления вот таких вот греховных вещей, тоже запрещено. То есть, если перевести это на современный язык, то есть до тех пор, пока человек вот, не проявился себя в этом качестве, там, да, там, либо там не совершил коминг-аута, потому что там поимка с поличным, она тоже обуславлена дополнительными ограничениями в исламе, которые делают ее фактически невозможной. То есть до тех пор, пока человек не совершил каминг-аута, то остальные могут там, считать все, что о нем говорят, ну, допустим, напрасленной. Там, да? То есть в любом случае шпионить за ним и вычислять его запрещено. Ну уж если сам назвался Грузием.
Ну, почему, прости, почему по утверждению «Новой газеты» Чечня является лидером в плане выявления и задержания геев? Почему нет такой информации, знаете, про другие кавказские республики?
Я не знаю, в, значит, по, я не знаю вот этой истории, я не знаю этой подробности.
Можно ли, опираясь на эту статью, говорить, что только Кадыров на Кавказе, на российском, строит настоящую исламскую республику?
Ну, настоящих исламских республик на Кавказе не строится там, да, нигде и никем. Там, да, то есть, есть территории, где отдельные формальные внешние проявления шариата вводятся, легализуются. Спасибо и на том, и тем людям, которые это делают. Там, да, и это меня радует. Но никаких настоящих исламских республик нигде не делают. Да. Что касается геев, я не знаю, как эта проблема стоит в Чечне. Я думаю, что там просто такого вот гей-сообщества, то, что мы под этим подразумеваем, как вот некую группу, там, как активисты или, там, я не знаю, сочувствующие, поддерживающие, там такого нет, быть не может. Хотя, конечно, наверное, люди нетрадиционной ориентации есть и там, и среди них. Там, да? То есть, это как бы вещь, которая существует везде. Да? Но о том, что там вставал вопрос о том, что вот нас как-то вот притесняют, там нет, потому что отношение к обществу таково, что это невозможно. Там, да, эти люди будут изгои в любом случае, даже если там к ним приставить, я не знаю, ФСОшную охрану.
Ну вот просто там же как раз в этой статье речь идет о том, что следили за некоторыми из возможных или подозреваемых, извините за это слово опять же, в гомосексуализме, снимали там, там призывали люди не снимать квартиры, где там проводят встречи, потому что следят, и на основании этого якобы похищают или убивают. Вот с вашей точки зрения это возможно?
У меня нет своей точки зрения. Я могу только сказать о собственных шариатских представлениях на эту тему. Там, да? Есть известный хадис, из которого выходит принцип, когда один из мусульман обвинил другого мусульманина в том, что тот дома, запершись, пьянствует. «Как ты узнал?» – спросил виновник, пьяница. Говорит, я заглянул в окно и увидел. Там, да? Тогда как наказать тебя, когда ты подглядывал за мной?
Да? То есть, вот это
и на этом они разошлись. То есть, естественно, соглядательство – это вещь, которая точно так же запрещена. Это даже то, если люди как бы развернули шпионаж и вычислили таким образом вот этого гомосексуалиста, там, да, они сами совершили достаточно тяжкий грех в процессе этого расследования, потому что нельзя шпионить за своими.
Это называется «не спрашивай, не говори», подсказывает нам слушатель, повторяет, в общем, историю с американской армией, где тебя не...
Я еще раз могу так повторить. Сам по себе феномен, там, да, это не американская армия, где тебя увольняют. Это вещь, которая подлежит максимально тяжким репрессиям с точки зрения шариата.
Мы тут перед эфиром вспомнили о том, Архан Жумаль у нас в студии, о том, что вы приходили на Манежную площадь, вот когда была эта странная акция, на которую непонятно кто собирал людей. Ну, делаю вывод, что вам интересна эта тема, да, вот развитие протестной активности на улицах российских городов.
Да.
С вашей точки зрения, после 26 марта, после того, что было, что будет происходить теперь? Возможно ли повторение в несогласованной форме подобного рода протеста?
Ну, а почему нет?
Ну, в силу того, что наше общество, оно такое, оно несколько инерционно может двигаться, но потом все равно затихает, занимается своими проблемами.
Ну, а что предвещало, значит, этот протест 26-го?
Массовое возмущение.
Возмущение чем?
Активная работа Навального в регионах.
Активное распространение фильма про Димона. А что, у кого-то было представление, что Димон аскет? Или у кого-то было представление о том, что всю роскошь, которой он пользуется, он или аналогичный ему, он не единственный человек, они купили на свою зарплату, что ли?
Ну, а люди, может, имеют представление, но когда им напоминают лишний раз, они думают, о, Господи, что там, давайте
люди
придумаем.
Люди вышли не против Димона и не за Навального.
Зачем?
Люди вышли, потому что остофигенело. Мы входим в ситуацию, которой Владимир Ильич говорил, что низы не хотят, а верхи не могут. Да? Надоело, обрыдло. То есть у людей не всегда политические разногласия с властью. Эстетические, экзистенциальные, любые. Но терпеть вот это над собой невозможно. Это же просто омерзительно.
То есть это в основном еще и проблема 18-го года, ожидание того, что ничего не поменяется еще много лет вперед?
Ну, это как бы такой вот некий дополнительный как бы шпилька к активной части общества. Вот так вот, ребята. Терпите Уралвагонзавод на своей УЕ.
Почему, да? Почему власть не все-таки сдерживается и не посадит Навального на несколько лет? Она ведь может, у нее есть инструменты.
А что...
Если вы говорите,
а потом
что протест
убить его не... как-то? Или вот что с ним дальше делать?
Если вы говорите, что протест не за Навального, то где их риски?
Вот пока он не за Навального, но если из него сделать Манделу, будет за Навального. Там,
то есть, да? Будет. Это есть вероятность, такого есть.
Но если вы как бы начнете его мучить, начнете как бы пытать, то это уже будет такой не нагловатый фашик, который там ловко оседлал недовольство, а человек, выстроивший свою позицию.
Ответ Дмитрия Медведева вчерашний, спустя месяц после публикации фильма. Как вы оцениваете?
Ну, я не требовал от Медведева ответа, для меня это...
Вот и вопросов не было.
У меня вопросов к нему никогда не было. Я, собственно, никогда и не ожидал. Там, да? То есть, я, конечно, мог не представлял, что 50 кроссовок. Там, да? Но вполне мог допустить, что их там 25 или
20. Зачем тогда Медведев вообще ответил на эти обвинения? В эфире федерального канала, например, был репортаж вчера, где фамилия Навального не произносится, где не рассказывается, о чем фильм, но, тем не менее, есть реакция Медведева.
Да, для меня Дмитрий Анатольевич вообще очень загадочный человек. Я вообще не понимаю большинство его действий. Они как бы не имеют... Ну, зачем человек сказал, денег нет, но вы держитесь? Зачем?
Там, да? Вырвалось, наверное.
Вырвалось, но... Ну, может,
так же, как вчера вырвалось. Компот.
Я не могу вот объяснить многие его действия. Ну, он специальный человек такой. Мне иногда кажется, что вот в свое время Владимир Владимирович оставил вот решение вот его сделать, а там, допустим, не Иванова, а такого худого и аристократичного. Там, да? Просто вот для того, чтобы вот это вот... Вот эти вот были еще дополнительно унижены. Там, да? То есть, вот вам такого... Большего не заслужили.
Но многие говорят, что просто играет по правилам, что это тот человек, который сдерживает свои обещания. Дмитрий Медведев.
Обещание чего?
Обещание Владимиру Путину уступить место.
Они так не такой договор?
Ну, это я не знаю, это так говорят политологи.
Ну, я не знаю, а он обещал Путину выйти и объясниться после объяснений Навального там, да? То есть, ну вот.
Нет, это вряд ли. Ахан Джумалев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Время наше вышло, к сожалению. Программа «Персонально ваш» на Рыжкин Соломин. Мы продолжим «Дневной разворот» через 10 минут. Спасибо.
«Персонально ваш».